31. Я лгал вам. Я сказал в начале этого повествования, что меня не было рядом с Энеей в последнем акте трагедии. И еще раз повторил, что меня с ней не было. Не помню, когда, но повторил. Я думал тогда, что подвожу итог всему. Я лгал умолчанием, как сказал бы священник христианской церкви. Я лгал, потому что не хотел говорить об этом, описывать, вновь переживать, не хотел верить. Но теперь я знаю, я должен это сделать. Я переживал это час за часом, все время своего заточения здесь, в ящике Шрёдингера. И я-то верил. Поверил с той минуты, как разделил все, что случилось с моей единственной, моей любимой Энеей. Я знал, еще до отправки с Пасома, знал, какая участь уготована моей милой девочке. Приняв и поверив, я должен, как того требует истина в изложении фактов и в память нашей любви, должен все описать. Это пришло, когда я, одурманенный наркотиками, болтался в противоперегрузочном баке робота-корабля через час после 10-минутного суда Инквизиции. И я знал, то, что я слышу, чувствую, вижу, все это действительно происходит именно сейчас, что только моя близость с Энеей и способность понять язык живых дали мне такую силу сопереживания. Когда все закончилось, я орал, рвал шланги жизнеобеспечения, молотил кулаками в стены бака, бился головой, пока вода не побурела от крови. Я пытался сорвать астматическую маску, облепившую лицо, как паразит, высасывающий мое дыхание, но так и не смог. 3 часа я вопил и метался, измочали в себя до потери сознания. 1000 раз переживал и разделял с ней эти минуты. И 1000 раз кричал от боли, пока робот не впрыснул снотворное, погрузив меня в криогенную фугу. Звездолет достиг точки перехода для скачка к системе Армагаста. Очнулся я уже в кошачьем ящике Шрёдингера. Робот-корабль загрузил меня в энергетическую оболочку и запустил ее на орбиту. Некоторое время я пребывал в растерянности. Может, все то, что я разделил с Энеей, привиделось мне в страшном сне? Но нет, подлинность этих мгновений обрушилась на меня, вновь заставив кричать от боли. Видимо, я пребывал в полном безумии не один месяц. Вот что довело меня до помешательства. Энею тоже утащили из собора Петра и тоже всю в крови и без сознания, но ее не накачали наркотиками. Она пришла в себя, и это сопереживание ее пробуждению было явственнее, чем все, что я когда-либо мог вызвать в своей памяти. Каменные стены громадного круглого зала уходили ввысь на десятки метров. Тусклый свет лился сквозь окно на потолке. Энея решила, что свет — обман зрения, и зал находится, скорее всего, где-то глубоко под землей. Пока я был без сознания, медики привели меня в приличный вид для 10-минутного суда, но об Энее никто не позаботился. Разбитое лицо болело, левый глаз едва открывался, правый плохо видел из-за контузии, губы распухли. С нее сорвали одежду, выставив на обозрение синяки, ссадины и порезы. Ее привязали к ржавому железному каркасу, подвешенному на цепях, спускавшихся с потолка. Ее руки и ноги безжалостно пристегнули и прикрутили к раме. Ее ступни оказались в нескольких дюймах от решетчатого пола. Головой она могла двигать свободно. В круглом зале почти пусто. Только большое мусорное ведро с пластиковым пакетом справа от ржавого кресла, а слева ржавый поднос с инструментами. Древние зубные долоты, клещи, скальпели, хирургические ножовки, какие-то длиннющие щипцы, мотки колючей проволоки, длинные ножницы, короткие зубчатые ножницы, бутылки с темной жидкостью, тюбики, иглы, суровые нитки и молоток. Но еще страшнее то, что под ней. Решетка, а под решеткой ряды крохотных голубых язычков пламени. В воздухе пахло газом. Энея дернулась, попробовав ослабить веревки. Бесполезно. Только боль пульсирующими ударами отозвалась в стянутых лодыжках и запястьях. Она бессильно откинула голову на железную раму и стала ждать, что будет дальше. Волосы сбились в колтун, на затылке была громадная шишка, а чуть пониже еще одна. Перед глазами все поплыло, и Энея с трудом справилась с приступом тошноты. Но вот открылась потайная дверца, и вошла Радаманта Немес. Направилась к Энее, остановилась справа от края решетки. Следом еще одна Радаманта Немес вошла и встала слева. Еще две Немес заняли место позади первых. Никто не проронил ни слова. Энея не делала попыток заговорить первой. Все замерли в ожидании, и вот воздух замерцал, и перед Энеей материализовался Джон Доменико кардинал Мустафа, голографический образ в натуральную величину. Иллюзия физического присутствия была бы полной, если бы не отсутствие на голограмме кресла, и потому казалось, что кардинал парит в воздухе. Выглядел Мустафа куда более молодым и здоровым, чем на Тяньшане. Секунды через три к нему присоединились массивный кардинал в алом облачении и худой, словно чахоточный священник. А еще мгновение спустя, через настоящую дверь в настоящей стене, настоящей темнице, вошел высокий симпатичный мужчина в сером с иголочки костюме и остановился рядом с голограммами. Мустафа и второй кардинал продолжали сидеть в невидимых креслах, и епископ и мужчина в сером стояли поодаль. «Мадемуазель Энея», — заговорил великий инквизитор, — «позвольте вам представить госсекретаря Ватикана, его преосвященство кардинала Лурдзамийского, помощника госсекретаря монсеньора Лукаса Одди и нашего многоуважаемого советника Альбедо».
«Где я?» —
спросила Энея. Ей пришлось повторить вопрос дважды. Разбитые губы не слушались.
«Сначала, моя дорогая, мы ответим на все ваши вопросы. А потом вы ответите на наши. За это я ручаюсь. Что же до ответа на первый вопрос, вы находитесь в тайной... комнате переговоров в замке Святого Ангела на правом берегу Нового Тибра, неподалеку от Ватикана, все еще на планете Пассом».
«Где Рауль?»
«Рауль?» — переспросил великий инквизитор. «А, это тот неудачливый телохранитель? В данный момент, полагаю, он завершил беседу со священной канцелярией и находится на борту корабля, который вот-вот покинет нашу замечательную систему. Он вам нужен, дорогая? Тогда мы быстро все уладим, и его вернут в замок Святого Ангела».
«Да нет, не нужен», —
пробормотала Энея, и слова ее отозвались во мне мучительной болью. Но вот боль отступила, и я ощутил то, что она прятала за безразличием слов, заботу и тревогу.
«Как пожелаете. Сегодня мы хотим побеседовать именно с вами. Как вы себя чувствуете?»
Энея промолчала.
«Что ж», — вздохнул великий инквизитор, — «вряд ли вы рассчитывали на безнаказанность, осмелившись напасть на святого отца в соборе святого Петра».
Энея что-то пролепетала.
«Что-что, моя дорогая, мы не поняли». Мустафа самодовольно усмехнулся.
«Я не нападала на папу».
Кардинал развел руками.
«Ну, если вы так считаете, мадемуазель Энея, однако ваши намерения отнюдь не выглядели дружелюбными. Что же вы замышляли, когда бежали к святому отцу по центральному проходу?»
«Я хотела предупредить его».
Слушая великого инквизитора, Энея частью сознания оценивала свое состояние. Множество серьезных ушибов, но переломов нет. На рассеченное шпагой бедро нужно наложить швы и на грудь тоже, но в организме какие-то серьезные неполадки. Может, внутреннее кровотечение? Нет, вряд ли. Видимо, впрыснули что-то чужеродное.